утро» на радио «Комсомольская правда».
FM, это радио «Комсомольская правда». На часах 8.05. Это означает, что свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. Меня зовут Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей, всех, кто этим утром 18 ноября в пятницу настроен на нашу частоту. Всех поздравляю с окончанием рабочей недели. Ну а мы в ближайший час, я надеюсь, проведем достаточно интересно и плодотворно. У нас 8.15. В студии появится главный судебный пристав Иркутской области Таймур Магомедов. Ваши вопросы можно задавать по телефону 208-005, он неизменен. Ну а я расспрошу о том, как приставам удается буквально из-под земли доставать неплательщиков алиментов. Все это в 8.15, не упустите возможность задать ваши вопросы и получить консультацию в прямом эфире. Еще раз напоминаю, 208-005 у нас в гостях главный пристав Иркутской области. Ну и также расскажем сегодня в программе, как провести выходные интересно и активно. Ведущая раздела «Афиша» на сайте kp.ru Екатерина Галеева поможет нам составить планы на ближайшие выходные дни. Все это в 8.45. Ну а в первой части программы дам вам сервисную информацию, расскажу в том числе о погоде, ведь если верить календарю, на дворе сейчас осень, но если выйти на улицу, понимаешь, что настоящая сибирская зима.
Осень. На радио «Комсомольская правда».
По данным сервиса «Гисметео», на 8 утра в Иркутске минус 24 градуса, ясно. Днем же будет малооблачно и облачно. Максимальная температура на сегодня минус 18. А к вечеру столбик термометра опустится до минус 23 градусов, поэтому морозно-морозно, одевайтесь теплее. И не забывайте, что вот такие аномальные холода прогнозируются и на ближайшие выходные дни. Ну а жители Ленинского района решили не убиваться, что ли, по погоде, а начать уже делать лучшие снежные городки Иркутска. Объявили такой конкурс. Проводится он среди управляющих компаний, среди ЦСЖ, среди ЖСК. Выбирать победителя будут по многим параметрам. Оригинальность идеи, художественное оформление, соблюдение новогодней сказочной тематики. А подвести итоги конкурса планируют 24 декабря. Так что жители Ленинского района будут встречать новогодние праздники уже вот в такой красоте. Снежные городки по всему району появятся. Ну а сейчас узнаем, жители каких районов Иркутска затрудняются попасть на работу. О пробках расскажу.
Опять эти пробки, везде опоздала.
6 баллов по данным сервиса Яндекс. Пробки в Иркутске. Проехать будет очень сложно жителям Синюшной горы, жителям Первомайского, потому что заторы. А что если говорить о переправах? Плотина ГЭС, старый мост, новый мост свободный стоит, Иркутный мост. Тут пробка, но она традиционная. Если вы выбираете сейчас маршрут, то лучше вокруг парка Парижской коммуны тоже не ехать, там все красным цветом выделено. Улица Маяковского тоже движение плотное, 15 км/ч, к тому же там еще ДТП зафиксировано, поэтому ехать придется очень долго, долго и медленно. К тому же еще мимо железнодорожного вокзала тоже не проскочить, там также заторы. Но если посмотреть, что происходит на правом берегу, здесь все относительно спокойно. Небольшое затруднение по улице Ленина, но здесь отрезок совсем небольшой, так что можно смело ехать по центру. Здесь все в принципе все хорошо. Если посмотреть также на отдаленные территории, небольшое затруднение есть по улице Рабочего штаба, но здесь пробки. Если вспоминать летнее время, какие они были страшные, сейчас все относительно спокойно. Еще раз напоминаю, Иркутный мост стоит. Здесь, конечно, придется вам долго-долго добираться до работы, возможно, даже опоздаете. Также в этой части программы расскажу о наиболее заметных и интересных событиях и о большом путешествии наших коллег. Почти до Иркутска добрались спецкоры «Комсомольская правда» Владимир Варсобин и Виктор Гусейнов. Они в выходные планируют приехать уже в наш город. Я напомню, что 3 ноября журналисты отправились в путешествие по нашей стране. целый месяц они проведут в электричках. Ну и, скорее всего, во Владивосток ребята приедут совсем уже другими людьми, задумчивыми, мы так полагаем, худыми, может быть, даже слегка посидевшими, ведь такая поездка – это настоящая целая жизнь. Ну и, кстати, никто из журналистов так еще не путешествовал, по крайней мере, из Москвы во Владивосток на электричках не добирался. А следить за путешествием наших коллег можно на сайте kp.ru, ну а в выходные они появятся в нашем городе и, возможно, на улицах их сможете встретить. Ну а далее в нашей программе история о москвиче, который на электричках смог добраться не до Владивостока, но до Байкала он доехал от Москвы. За 13 дней понадобилось ему 34 электрички. А именно так можно рассказать коротко о путешествии столичного фотографа, это Алексей Абанин. А в сентябре он взял отпуск и махнул на Байкал. Что его сподвигло к такому пути, расскажем в следующем сюжете.
Всю дорогу в электричках. В пути Алексей Абанин делал снимки, выкладывал их в свой блог в интернете. Фотографии посмотрели тысячи пользователей сети. Так общественность и узнала о необычной поездке. О том, как решился на авантюру, рассказывает сам Алексей.
Я люблю электрички с детства. Как-то так получилось, что через них у меня очень важные пути в жизни были, потому что я там жил в Владимирской области, ездили мы в Владимир постоянно на электричках, у меня там девушка во Владимире появилась, и это было как-то приятно, что я вот на электричке еду до нее всегда. Потом в Москву я ездил на всякие подготовительные курсы, и как-то так вот было всегда завязано, и часто проводил время в электричках, потом получил в Москве петушки, еще больше полюбил электрички, потом решил в универе, написал большой диплом по этому роману. Как-то вот у меня все завязано.
Маршрут Алексей разработал еще год назад. Сначала хотел доехать до Владивостока, но потом от этой идеи отказался. Говорит, после Иркутска очень мало электричек, будут расстояния, которые придется преодолевать на автобусах или скорых поездах. Смысла в этом не было, поэтому решил ехать до Байкала. С собой взял рюкзак, в нем, конечно же, фотоаппарат, два объектива, зарядки, провода и ноутбук. Уместилось и немного одежды. Наличные, на билеты, гостиницы и еду.
Открыл карту и смотрел, как идет транзит, но я знал, что могу на четырех электричках доехать до Нижнего Новгорода, а дальше Яндекс расписание смотрел, докуда доезжает следующая электричка. Два пробела, которые я заполнял маленькими поездами по два часа. Между Мариинском и Ачинском и дальше еще.
От Москвы до станции Шахунья Нижегородской области Алексей доехал на четырех электричках. Во второй день добрался до Удмуртии, потом были Урал, Тюмень, Омск, Красноярск, Иркутск. На все про все ушло 13 дней, 34 электрички, 10 тысяч рублей на билеты и 30 тысяч на еду и проживание в гостиницах. Вполне бюджетно, а впечатлений сколько?
Люди немножко отличаются, более разговорчивые. От Урала до Красноярска, потом все опять стали молчать. Сложно это понять, говор другой, но, в принципе, все везде одинаковые. Электрички где-то есть составы 80-х годов, а где-то закупили пару новых, и мне повезло. Каждая электричка, там, например, есть 5 вагонов. И все вагоны разные. Один вагон мягкий и не отапливается, другой жесткий и отапливается, собранный из разных вагонов.
Но самое, конечно, яркое – это Байкал. Финал долгого путешествия.
На станции Земляничная я шел по этому серпантину. Наверное, из-за того, что я там 13 дней просто ждал, когда же я наконец-то увижу такой подъем, ну, такая кульминация всего. Я просто шел и ловился на мысли о том, что если, в принципе, я сейчас умру, я не против, потому что мне настолько хорошо.
И новая мечта у Алексея уже есть. Фотограф собирается пешком обойти Португалию.
Ну а какое впечатление Байкал произведет на наших коллег из «Комсомольской правды», на Владимира Варсобина и Виктора Гусейнова, мы расскажем, конечно, в эфире радио «Комсомольская правда». Я напоминаю, что тоже на электричках наши коллеги из Москвы едут во Владивосток и в эти выходные уже будут в Иркутске. Так что не пропустите и следите за анонсами. Ну и коротко о событиях дня сегодняшнего. Сегодня в Иркутске проходят публичные слушания об областном бюджете на 2017 год. Также сегодня начинает работу форум участников общественного водоохранного движения «Чистые воды Прибайкалья». Ну а глава Свердловского округа Светлана Колотовкина будет проверять, как убирают снег подрядчики и управляющие компании на лестницах, на тротуарах и во внутриквартальных проездах. Ну и также пресс-конференция сегодня в Иркутске состоится. Делегация студенческих отрядов получила приз зрительских симпатий на всероссийском слете студотрядов. Ну а сейчас короткий перерыв. Через 2 минуты в этой студии появится главный судебный пристав Иркутского области Таймур Магомедов, 208-005.
утро» на радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM, это радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем работать в прямом эфире. И в студии появился наш гость, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области, главный судебный пристав нашего региона Таймур Магомедов. Вас приветствую.
Доброе утро, Евгения.
А пригласили сегодня Таймура Талеховича, чтобы поговорить о разных темах, но начать я бы хотела с неплательщиков алиментов. Дело в том, что уже 20 ноября отмечается Всероссийский день правовой помощи детям. Ну и, конечно, логично понять, как обстоят дела в нашей области. Об этом сегодня поговорим, но и для слушателей. Объявляю номер прямого эфира 208-005. Все ваши вопросы можете адресовать, поэтому не упустите возможность получить консультацию в прямом эфире от главного судебного пристава Иркутской области 208-005. Вы знаете, я смотрела разные истории на сайте судебных приставов, и меня удивила одна. Она произошла в Большом Луге, и тогда судебные приставы буквально из-под земли достали неплательщика алиментов. Товарищ, значит, сначала притворился вроде как своим братом, потом побежал в лес, спрятался в лесу, потом у сожительницы залез в погреб, и вот его из погреба его доставали. 100 тысяч задолжал ребенку. Но это страшно, это страшно. Поэтому хочется понять все-таки, как у нас в Иркутской области складывается общая обстановка, сколько у нас неплательщиков алиментов, сколько детей, которые недополучают вот эту финансовую помощь от родителей?
Ну, действительно, проблема, на наш взгляд, она крайне актуальна, потому что цифры, они весьма говорящие. Более 30 тысяч должников по алиментам, более 5 миллиардов общая задолженность перед детьми.
5 миллиардов?
5 миллиардов рублей. И эта цифра, к сожалению, она продолжает расти. Действительно, есть определенные, конечно, и социальные какие-то явления, влияющие на это. Но, безусловно, сравнивая с другими регионами, наши 30 тысяч должников – это чуть-чуть поменьше, чем 32-35 тысяч Москвы, Московской области. Но
размеры там, городов?
Да, там население, конечно, в разы больше. И поэтому, действительно, здесь проблемы, они более глубинные. Где-то проблемы может быть, в самой системе ценности брака, ценности вообще подхода к воспитанию детей. Потому что 30 тысяч – это то, что идет через нашу службу. То есть там, где люди не могут самостоятельно этот вопрос решить между собой и вынуждены вмешиваться в государство. То есть на самом деле количество детей, которые растут в неполных семьях, оно несоизмеримо выше. И это действительно пугающая статистика. Поэтому мероприятия, которые мы организуем в отношении этой категории должников, они весьма разнообразны. Так вот, в прошлом году уже, в принципе, это была не первая практика в России, но мы были вынуждены создать специализированный отдел по вопросам взыскания алиментов по городу Иркутску, Иркутскому району, потому что в столице, при Ангаре, самое большое количество должников было. Этот отдел уже работает больше года, и, в принципе, он уже доказал правильность этого принятого решения. На сегодняшний день и количество должников даже в Иркутске сократилось на несколько сот человек. То есть те, кто ушел в категорию так называемой добровольной оплаты, значительно увеличилось количество и принятых мер принудительного воздействия к ним. К сожалению, количество уголовных дел, количество лиц, ограниченных в специальных правах, и иные меры принудительного исполнения.
Телефон прямого эфира 208-005. Сегодня в студии радио «Комсомольская правда» главный судебный пристав Иркутской области Таймур Магомедов. Пожалуйста, присоединяйтесь, задавайте ваши вопросы. Мы готовы провести консультацию в прямом эфире. Скажите, какие все-таки меры по взысканию задолженности признаны, ну, в том числе в нашей области, самыми действенными, какие работают на практике?
Ну, нельзя выделить, что является крайне хорошей мерой, скажем, что является нерезультативной. Но в качестве такой очень свежей, эффективной меры, которую вот мы сейчас стараемся активно использовать, это ограничение должников в праве управления транспортными средствами. Это, в принципе, нововведение этого года. Такие полномочия были добавлены службе в начале 2016 года. И, в принципе, уже даже в первые дни применения этой нормы количество должников, которое пришло и вдруг резко нашло сотни тысяч рублей и загасило долги перед детьми, оно, в принципе, действительно цифры говорящие. То есть, в принципе, только за первый месяц там было загашено более 3 миллионов рублей. И очень большое количество снижения вот именно принудительного исполнения, то есть лиц, которых мы включаем в категорию так называемых злостников, их количество уменьшилось более чем на 1000. То есть, в принципе, мера весьма действенная. Да, может быть, еще практика не столь...
Но нужно время, действительно, чтобы ее полностью опробовать.
Ну, в принципе, практика, она с сотрудниками ГИБДД хорошо набита уже, потому что у нас на сегодняшний день уже ограничено по области более 2500. То есть там, где лицам вручено уже постановление об ограничении, эти сведения направлены в ГИБДД, и, соответственно, в случае, если они уже садятся, эти лица, за руль, уже сотрудники ГИБДД составляют в отношении их протоколы по статье 17.17, и материал направляется в суд для рассмотрения вопроса уже не об ограничении, а уже лишения водительских прав. То есть это уже более серьезное наказание, и, в принципе, весьма действует на должников.
А как думаете, вот история, когда, ну, не раз бывает, и в нашем регионе, и по стране были, когда прямо в аэропорту приходилось задерживать людей, которые собирались провести отпуск за границей, и оказывались они среди как раз категории должников. Вот это работает?
Ну, задерживает их никто не задерживает. То есть ситуация такая, что люди на посту пропуска через государственную границу, да, узнают о том, что у них выставлен запрет на выезд за пределы Российской Федерации. Здесь действительно вопрос начинает складываться очень критически. Да? Горят путевки, сгорают билеты и так далее. Поэтому, особенно в преддверии зимних больших каникул, когда у нас очень большое количество людей выезжает за пределы Российской Федерации, несомненно, вот эта пиар-компания, которую мы сейчас проводим, чтобы люди все-таки как можно больше старались самостоятельно узнать о наличии задолженности, а не сидеть и...
Потом такие сюрпризы получать. Да, об этом еще поговорим в нашей программе. Вот скажите, пожалуйста, вот в вашей практике были истории, которые связаны как раз с неплательщиками элементов, которые лично вас удивили, поразили? Ну, я вот потому что смотрю на сайте, самых разных историй полно. Вот лично вас что зацепило?
Ну, на самом деле, очень много действительно историй. Мне порой вот, действительно, почему было принято решение выделить приставов по алиментам даже в отдельный отдел, потому что это даже идеологически совсем другое направление работы. То есть это чисто правозащитная функция, это чисто работа с детьми, это чисто работа с узкой категорией должников, где мы... Это не фискальные какие-то платежи, конечно, ни штрафы, ни что. Здесь даже цель-то не деньги взыскать, а цель все-таки убедить человека, что постоянная систематическая поддержка, помощь своего ребенка – это обязанность, святая обязанность каждого родителя. И поэтому здесь используем мы очень нестандартные методы воздействия, в том числе привлекаем представителей православной церкви, в том числе привлекаем психологов, представителей общественных организаций и так далее. И вот когда после... И надо учитывать, что контингенты зачастую это люди, мягко скажем, маргиналы, то есть те, кто порой даже не то что на своих детей, уже на себя даже давно рукой махнули, поэтому, конечно, приходится вот эти вот оставшиеся нитки души их вытягивать и делать из них, стараться сделать что-то с ними, пробудить что-то человеческое, порой зачастую так. И вот когда, особенно беседы с батюшкой, там, да, беседы с психологом, когда вносят такой эффект, как люди действительно из этой грязи все-таки голову поднимают, когда они трудоустраиваются, и когда они умудряются своих детей восстановиться в родительских правах и забрать своего ребенка с детского дома, конечно, такие вот истории, они самые, на мой взгляд, душещипательные и говорят о том, что вся эта работа, служба, она уже себя окупило.
Ну и в том числе были истории, когда, чтобы погасить задолженность перед ребенком, мужчина уехал работать вахтовым методом. А были истории, когда к обязательным работам привлекали должников. И все эти вкупе, наверное, меры должны помочь как раз родителям задуматься о том, что нужно помогать своим детям. Есть у нас случаи, когда не папа, а мама не платит алименты?
К сожалению, да, статистика тоже. Если, конечно, меньше 1000 по области, но более 900 у нас женщин, которые не платят алименты. Превалирующее большинство – это дети, находящиеся в детских домах. Цифра такая есть. Да.
Ну что ж, сейчас мы прервемся на 4 минуты. Новости и короткую рекламу. В следующей части продолжим. Телефон прямого эфира 208-005. Не упустите возможность получить консультацию в прямом эфире. У нас в гостях главный судебный пристав Иркутской области Таймур Магомедов. Оставайтесь с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM, это радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем работать в прямом эфире. Сегодня мой соведущий, это главный судебный пристав Иркутской области Таймур Магомедов. Еще раз вас приветствую. Ну и телефон для слушателей 208-005, он неизменен. Ваши вопросы вы также можете задать в прямом эфире. Вопросы эти могут касаться абсолютно любых тем. Пожалуйста, Таймур Магомедов готов на них ответить. Ну а я предлагаю сейчас в программе обратиться к теме и проблеме кредитов. А много ли у нас в Иркутской области людей, которые, взяв на себя некие обязательства перед банками, с ними не справляются, и дело доходит до работы судебных приставов? И в чем тут, на ваш взгляд, вообще проблема? Почему это происходит?
Ну, проблем кредиторской задолженности, в принципе, конечно, весьма много. Это начинает от явлений в экономике, заканчивает развитостью сетью так называемых микрофинансовых организаций, которые сейчас неизбежно дают прирост количества судебных решений на исполнение. Безусловно, исполнение кредитных обязательств, оно так или иначе всегда заканчивается на стадии принудительного исполнения. И вот здесь немножко непонятно зачастую реакция общества на те действия, которые производит служба судебных приставов. Зачастую и тот негатив, который мы отслеживаем в ходе принудительного исполнения, и те многочисленные жалобы на действия приставов, они, на мой взгляд, говорят о том, что люди зачастую просто не знают о своих правах на стадии, что судебного разбирательства, что на стадии принудительного исполнения. Так, крайне малое количество лиц, вместо того, чтобы решать вопросы о предоставлении им рассрочки либо отсрочки, идут на это. То есть, в принципе, это десятые доли процентов от количества тех должников.
А остальные?
Остальные, к сожалению, включают режим так называемого колобка. То есть, пытаются уйти от всех, пытаются спрятать имущество, пытаются каким-то образом скрыть активы, денежные средства, доходы и так далее. К сожалению, это заканчивается порой печально, возбуждение, в том числе и уголовных дел по уклонению от исполнения кредиторских обязательств. Но суть работы приставов, я вот уже несколько лет пытаюсь эту идеологию как раз-таки закрепить не только в нашей службе, а вообще в целом. Служба судебных приставов, основная цель, направленность, это не карательная, это восстановительная функция, потому что мы не забираем что-то чужое, мы возвращаем тем, кто решением суда, чьи права были попраны, то есть мы эти права восстанавливаем. Поэтому, безусловно, здесь относиться с негативом к приставу, который выполняет
свою работу,
решение суда, конечно, безусловно, не совсем корректно.
Телефон прямого эфира 208-005. Владимир, с нами на связи. Доброе утро.
Утро доброе.
Пожалуйста, ваш вопрос.
У меня вопрос, во-первых, если есть такая возможность в прямом эфире записаться на прием, это раз. Второе, в начале августа передали в ангарский отдел судебных приставов эти листы, Вот. И нам ответа, грубо говоря, никакого до сих пор нет. Вот. Я кое-как сам разыскал этого судебного пристава, Таран Евгения Юрьевна. Вот. Но разговора у нас как-то не получилось с ним. Что там, какие действия? 4 месяца прошло, то есть я вообще не знаю, что там происходит.
Да, спасибо, Владимир. Можем прокомментировать?
Да, безусловно. Ну, Владимир, я по поводу, что касается приема, если вы говорите о моем личном приеме, каждый четверг, каждую неделю с 4 часов и до последнего желающего я провожу прием. Здесь фактов отказа, в принципе, быть не может. Единственное, в случае, если тема все-таки она требует глубинного разрешения, потому что, в принципе, правило такое, что пока мы вопрос не снимем, прием не будет закончен. Желательно заранее в отделе жалоб и обращений, по крайней мере, хотя бы оставить какие-то реперные точки, что это за проблема, чтобы была возможность истребовать материалы исполнительного производства.
То есть заранее подготовить.
Да, либо материалы розыскного дела и так далее, для того, чтобы уже разговаривать более предметно. В принципе, что касается вашего исполнительного производства, безусловно, информацию по нему вам дадим, но вообще в целом, для того, чтобы было вообще понимание, то есть мы стараемся сейчас максимально внедрить систему открытости, и уже почти год у нас на нашем сайте действует так называемый кабинет стороны исполнительного производства, и вы как взыскатель можете там зарегистрироваться и вообще получать полностью всю информацию, что сделано по производству, какие запросы отправлены, какие ответы приняты, какие процессуальные решения вынесены приставом исполнителем, какие запреты наложены, арестные и прочие процедуры. Теперь мы это все выкладываем, соответственно, в кабинет стороны исполпроизводства. И, в принципе, там можно 90% ответов на свои вопросы уже найти. Что касается того, какие документы вам направляются, в принципе, обязанность пристава направить взыскателю как таковой все информацию, что делать по производству, законом не предусмотрено. Но, в принципе, для взыскателя установлены определенные часы приема, и будем здесь разбираться, почему пристав отказал вам в таком приеме. В принципе, в это время взыскатели, как правило, приходят и получают информацию и при желании знакомиться с материалами исполнительного производства.
Ну, вопрос, что называется, взят на карандаш. Ну, а телефон прямого эфира 208-005. Главный судебный пристав Иркутской области Таймур Магомедов готов ответить и на ваши вопросы. Пожалуйста, присоединяйтесь. Но у меня к вам, знаете, следующий вопрос. Наверное, все уже знают, что судебные приставы списывают деньги с расчетных счетов из банковских карт должников. Есть такая возможность. Но, опять же, не утихают возмущения, которые слышны от граждан, когда со счетов уходят деньги, которые являются социальными выплатами. Так вот, могут ли приставы списывать деньги с баланса, например, мобильного телефона? Вот эти социальные выплаты, почему списываются? В чем там проблема?
Поясню. В принципе, вообще сама система обращения взыскания на денежные средства, находящиеся в банках, она более удобна с точки зрения ее оперативности. Вместо того, чтобы бегать по домам должников и изымать утюги, чайники и сковородки, там действительно проще найти счет в банке и списать данные денежные средства. В принципе, даже закон сейчас к этому нас подтолкнул, потому что уже даже есть запрет законодательный на проведение процедуры ареста имущества, если сумма задолженности менее 3000 рублей. Это превалирующее количество всех штрафов, госпошлины и так далее. И, безусловно, пристав здесь может оперировать только счетами. Что касается обращения и взыскания на так называемые социальные счета, к сожалению, это проблема, с которой мы с банковским сообществом очень долго бьемся. Пока банки только в работе находится вопрос, решение вопроса, чтобы они могли каким-то образом ставить индикаторы, метки на своих счетах, что данные счета являются социальными. К сожалению,
то есть пристав не видит, что это
выплаты. Пристав не может увидеть, что это за счет, это раз. А во-вторых, законом предусмотрена обязанность должника именно, информировать службу принудительного исполнения о том имуществе, на которое не может быть обращено взыскание. В том числе это касается и социальных счетов и так далее. То есть, в принципе, если такой факт состоялся, соответственно, должники обращаются к нам, и мы здесь в общем порядке смотрим уже, если действительно произошло такое списание, если это текущие средства, социальные средства, будь то соцпособие, будь то какие-то алиментные и так далее платежи, то денежные средства, безусловно, возвращаются должнику и принимаются определенные процессуальные меры по отмене ареста по данному счету. Ну, что касается вот списания денежных средств, как вы сказали, с мобильных телефонов,
с мобильных.
В Иркутской области пока такой практики не было, скажу сразу, но по России такая практика идет. В ряде субъектов России были случаи обращения, взыскания, в том числе на денежные средства, находящиеся вот на так называемых вот мобильных счетах, балансе телефона.
Ну, кто знает, может, до нас дойдет. 208-005, телефон прямого эфира. Можете также присоединиться, еще успеете задать вопрос. У нас в гостях главный судебный пристав Иркутской области Таймур Магомедов. Но я бы хотела об интернете поговорить, потому что сейчас информация о долгах гражданина доступна в интернете. Это банк данных исполнительных производств. Он вам помогает. И если говорить о человеке, ну вот, который, например, хочет узнать информацию о том, что происходит с его счетами, есть ли какие-то у него обязательства, какие могут ему быть полезны электронные сервисы?
На мой взгляд, вообще вот современный человек – это человек, который имеет мобильный телефон с выходом в интернет, либо, соответственно, так называемый смартфон. И наличие мобильного приложения нашей службы – это уже не просто какая-то тенденция, это уже требование времени. Действительно, очень много даже и бизнесменов подключают эти мобильные приложения, даже для того, чтобы оперативно проверить любого своего контрагента, партнера. Проверяются кадровыми агентствами, проверяют, соответственно, соискатели на работу и так далее. Потому что это единственное место, где можно оперативно получить всю кредитную историю о человеке. Если раньше мы выкладывали в нее только те сведения в отношении долгов, которые сейчас в активном, так называемом, находятся в активной стадии в службе принудительного исполнения, то теперь отражаются и все исполнительные производства, которые оканчивались без исполнения, то есть будь то в случае, если был должник признан несостоятельным и так далее, то есть это все теперь будет как кредитная история, за ним идти. И в принципе с этого даже ракурса приложение весьма удобно. Что касается того, кто у нас любит хорошо погонять, или кто зачастую не сильно отличается хорошей платежной дисциплиной, приложение оно удобно тем, что раз уж вы стали клиентом федеральной службы, вы незамедлительно получаете об этом бушапу уведомление на телефон тут же в этом приложении, если вы оформили подписку, и спокойно, не дожидаясь уже ограничений запретов на выезд, не дожидаясь арестов счетов и так далее, вы спокойно можете в разумный срок эту задолженность прямо даже в этом же мобильном приложении погасить, без каких-то комиссий, без каких-то сборов и так далее.
Вот скажите, вот коротко, у нас остается всего минутка, что бы вы посоветовали людям, которые столкнулись с проблемами, возникли какие-то долги, проблемы, вот какой механизм действия, что сделать в первую очередь?
В первую очередь, это не пытаться закрыться куда-то вот в раковину. То есть, в принципе, потому что из любой ситуации всегда можно найти выход. Если сумма задолженности, если она крайне высокая, в принципе, и пристав-исполнитель любой здесь вам разъяснит порядок, как можно выйти. Потому что служба заинтересована в том, чтобы любой долг, он рано или поздно был, соответственно, выплачен. Поэтому процедура рассрочки исполнения, процедура отсрочки исполнения, которую сейчас представляет судом, это, в принципе, нормальное, совершенно адекватное решение зачастую проблем.
Ну что ж, я благодарю гостя. У нас на радио «Комсомольская правда» сегодня был главный судебный пристав Иркутской области Таймур Магомедов. Вам спасибо, что нашли время и заглянули к нам в гости.
Спасибо большое.
А через пару минут вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
В эфире радио «Комсомольская правда» Иркутск. У микрофона Екатерина Галеева. И сегодня я хочу рассказать про активный зимний отдых. Морозы крепчают, а значит, пришла пора снять с полок лыжи и сноуборды, одеть горнолыжный костюм, покрепче затянуть ботинки и отправиться покорять горнолыжные трассы. Благо, в Сибири есть где прокатиться с ветерком. В окрестностях Иркутска есть и учебные склоны, и места для карвинга, и трамплины для фристайла. Все почти горнолыжные трассы уже открыты для массового катания. Итак, обзор горнолыжек нашего региона. Если вы впервые решили встать на доску или лыжи, отправляйтесь в Академгородок. Горнолыжная база здесь работает с 12 утра до 9 часов вечера. Это идеальное место для новичков-горнолыжников. Пологий склон высотой всего 60 метров позволит легко освоить азы катания. А 400-метровая трасса даст возможность отработать основные движения. Кроме этого, здесь работает кресельный подъемник, а на нем новички без усилий смогут подняться на вершину горы. Абонемент на час в выходные обойдется вам в 250 рублей. Такую же сумму нужно будет заплатить за услуги инструктора. В начале декабря обещают открыть горнолыжку в Ершах. Горнолыжная база с видом на Ангару находится на левом берегу Иркутского водохранилища, рядом с плотиной ГЭС. Здесь есть два склона – учебный и тренировочный. Трасса длиной 400 метров спускается к водохранилищу. Быстро добраться до вершины горы экстремалам помогут бугельные подъемники на основном и детском склоне. Освоить азы катания новички смогут вместе с инструктором. Здесь же можно будет взять снаряжение в аренду. Планируют открыть каток, а также тюбинговую трассу. А еще можно прокатиться с ветерком на берегу Алхи. Здесь, подобно течению горной реки, кипит активная жизнь в будние и выходные. База работает с 10 утра до 10 часов вечера. Виляя по трассам, лыжники и сноубордисты спускаются с горы и вновь поднимаются на 300-метровую высоту на бугельном подъемнике. В самой высокой точке открывается захватывающий вид на весь Шелихов. На территории комплекса имеется парковка для автомобилей, прокат горных лыж и сноубордов, теплая раздевалка, кафе, детская горнолыжная школа. Начинающие экстремалы могут воспользоваться услугами инструктора. К слову о ценах. Один подъем на гору в выходной день стоит примерно 100 рублей. Можно взять абонемент на час за 450 рублей, а заядлые лыжники могут взять абонемент на весь день и заплатить за него 2000 рублей. Недалеко от Листвянки есть сразу две горнолыжные базы. Горнолыжный центр «Истланд» расположен на берегу Ангары. Доехать сюда из Иркутска можно всего за 45 минут. Кресельный подъемник доставит отдыхающих на смотровую площадку, которая находится на высоте больше 700 метров. Отсюда открывается панорама и на Байкал, и на исток Ангары. Неподалеку расположена смотровая площадка Камень-Черского. На вершине горы горнолыжники смогут согреться и выпить чашечку чая в кафе с панорамными окнами. А после спуститься к Байкалу. Работает база с 10 до 10. За 150 рублей можно подняться на гору один раз. За час придется заплатить 350 рублей. А день острых ощущений будет стоить 900 рублей. Еще одна горнолыжная трасса находится в 5 километрах от Листвянки на базе гостиницы «Прибайкальск». Работает она с 12 утра до 10 часов вечера. Правда, больше она подходит для новичков. Длина склона составляет всего 280 метров. Так что опытным лыжникам и сноубордистам разгуляться, а точнее раскататься, тут будет сложно. Если вы отдыхаете в Листвянке и спонтанно решили попробовать встать на лыжи, этот вариант именно для вас. Оборудование для горнолыжного спорта здесь можно взять в прокат. За один час катания нужно будет в выходные заплатить 250 рублей, а день отдыха обойдется 800 рублей. Но настоящий рай для горнолыжников находится в 3 часах езды от Иркутска. Горнолыжный курорт не только нашего региона, но и всей Восточной Сибири работает в Байкальске. Только представьте себе горы Хамардабана до вершин, засыпанные снегом, крутые трассы посреди дикой тайги, а вдалеке искрится на солнце Байкал. Пожалуй, каждый лыжник или сноубордист хотя бы раз в жизни мечтает покататься на горнолыжном курорте гора Соболиная. Общая протяженность трасс здесь 15 километров, так что драйва хватит на всех. Здесь есть и бугельные, и кресельные подъемники. На горе Соболиной проходят соревнования и массовые праздники. А еще работает тюбинговая трасса и вуки-парк. В среднем один подъем здесь будет стоить 120 рублей. В выходные за час катания попросят 450 рублей. А если вы хотите оторваться по полной, оставляйте дома часы и покупайте абонемент на дневное катание. За 1850 рублей он позволит вам подниматься на все горы курорта и попробовать на вкус все трассы горы Соболиной. Кроме этого, в Иркутске стали готовить катки, так что смело доставайте свои конечки с полок и точите лезвие. Уже залили 11 муниципальных кортов, так что традиционное катание будет и на Труде, на ледоколе Ангара, а еще откроется новый каток в районе Верхней набережной. 26 ноября для жителей 2-го Иркутска станет настоящим праздником. Здесь открывается новенький каток на стадионе «Зенит». Поле огромное, 110 метров на 70. Лед уже стали готовить к открытию. Здесь будут заниматься хоккеем с мячом будущие чемпионы из детско-юношеской спортшколы. А еще проводится соревнование. По вечерам будет организовано массовое катание. Лед планируют чистить 2 раза в день, утром и вечером. Сам каток освещенный, да еще и огромное табло стоит. На нем во время массовых катаний будут транслироваться мультфильмы, а вечером клипы. Все будет сопровождаться музыкой, что создаст настоящую сказочную атмосферу. Все пришедшие на каток горожане смогут переодеться в теплом помещении, сдать вещи в гардероб и даже перекусить в буфете. А в прокате коньки найдутся любого размера. Есть даже пары на 2-летнего ребенка. Любители комфортного катания могут отправиться на закрытые катки. Прокатиться с ветерком можно в Ice People. В этом году для массового катания открыли Ледовый дворец. У Ледового дворца просторная парковка, внутри теплые раздевалки, автоматы с кофе с шоколадками, пункт проката коньков. Сам каток стандартный, такой же, как в Ангарском Ермаке или в московском «Динамо». Зрительная трибуна рассчитана на 3000 мест. Там смогут заниматься учащиеся спортшкол. Сейчас набирают группы на хоккей и фигурное катание. В планах создать юношескую хоккейную сборную, в которую войдут спортсмены до 18 лет. Во дворце будут проходить и соревнования разных уровней. И первый хоккейный матч состоится в Иркутском Ледовом дворце в субботу 19 ноября. Здесь будут играть Ангарский Ермак и Манул из Читы. На льду скрестят клюшки команды, выступающие на чемпионате юниорской хоккейной лиги. Как сообщают организаторы, начало матча 18:00. Стоимость билета 50 рублей. А чтобы настроиться на хоккейную игру, ставим для вас спортивную зарисовку от Леонида Сергеева.
Добрый вечер, дорогие телезрители! Да не ветер я, а вечер говорю. Здесь собрались все хоккейные ценители. Забыл включиться в сеть, благодарю. Мне приходят в ум эпитеты невольные, чтоб сравнить с хорошей пьесой класс игры. Как сказал мне мой коллега из Монголии, говорят, у вас в продаже нет икры. Начинается игра, у вас уже за полночь. Без волнения ее смотреть нельзя. Вот как раз в который раз выходят на поле мы и наши постоянные друзья. Болельщики хея, хея, до того наш шайбу, шайбу, до кого тренер.
Ребят, родные, за вас Россия, большая Россия, она не простит. Болельщики просят, правительство спросит. Вперед, мои лоси, судья уж свистит. Судья Компл ФРГ.
У синих 10 тысяч на трибунах, у красных миллионы за спиной.
Майнгот, мой Петер Клаус слишком юный, чтоб сразу так остаться сиротой.
Комментатор. Шайба брошена, пошли в атаку, соколы. Пас налево, пас направо, взад, вперед.
Тут, друзья мои, наш тренер ходит около. Пару слов просто дай, кто кому забьет.
Тренер.
Ребят, родные, за вас вся Россия, большая Россия, она не простит. Ведь если нам вколют, меня же уволят. Совсем ведь уволят. Но кто там свистит?
Судья Кампл ФРГ.
Конечно, 5 минут, тут спора нету. Майнгот, ну как свистят, ну как орут. Ведь если удалю, меня ж за это спокойно и нечаянно убьют.
Защитник.
Сделал ли судья, что и заметил, стал бы понимать, что к чему, Эх, ведь раз живем на белом свете, Надо было в лоб с ноги ему,
Комментатор. Так защищаться можно, так осторожно, конечно, очень дружно. Играют наши страстно, атаки их опасны. Пока есть все прекрасно, игра проходит классно. Ветеран Борис Михайлов тяжко дышит.
Еще один такой дурной рывок, и можно в раз на пенсию идти. Фу, черт, что-то я уж больно взмок. А он все давит, мать его, идти.
Защитник.
Ну как бежит, как будто мучат листы. А в зубы хочешь? Кто-то задрожал.
Какая же это дрянь, шотландский виски. А тренер прав, вчера перебрал, да.
Комментатор. Летят на лед ворот клюшки и краги. А я такой хоккей нам ни к чему. Я помню, в 52-м в Гааге зачинщиков доставили в тюрьму. Конечно, парень наш погорячился. Бывает, не сдержал бойцовский пыл. Но он же осознал, извинился и даже сам на сьют прикатил. Болельщики хея, хея, хея. Наши бей их, бей их, бей их. Тренер, надайте, родные, за вас вся Россия, большая Россия. Надай посильней, чтоб к нашим воротам не прыгнул никто там. Мочи с развороту. Десятку бей, ветеран рубится с кеканьем. Чемпионы захотели в третий раз. Не, ребята, это дело не для вас.
Еще больше мероприятий смотрите на сайте irkp.ru в разделе «Афиша».